Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не находите ответа, тоже добро пожаловать, давайте вместе подумаем над этим вопросом. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква там Y, как русская У. Итак, добро пожаловать. Добро пожаловать и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. И пока мы ждем ваших вопросов, я жду... Я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, тех, кто посылает нам свои 100, 200, 500, но, может быть, 1000 рублей. Для того, чтобы поддержать наше вещание, пожалуйста, примите нашу благодарность. Мы выходим в эфир благодаря вам. И мы ждем... А вот уже у нас появились первые вопросы. Так. Ага, вот у нас есть. Наука обеспечивала людей дешевой едой, медициной, многим-многим другим. Какую пользу принесла религия? Хороший очень вопрос. Я бы сказал прежде всего, что сама по себе наука, она возникла благодаря христианской вере. Вот это может показаться какой-то страшной и неожиданной ересью для многих из нас, кто был воспитан в убеждении, что наука и религия конфликтовали, там враждовали. На самом деле это не так. На самом деле то, что наука возникла именно в Европе, вот наука, которую мы знаем, возникла именно в Европе, это результат того, что в Европе сложилась определенная картина мира, что мир упорядочен, мир он обладает определенной рациональной структурой, постижимой для разума. Люди ожидали в мире законов природы, потому что они верили в Творца и Законодателя. У меня есть целая статья на эту тему «Теистические основания современной науки». И наука, она возникает в клерикальной среде, то есть не было никакого конфликта между священниками и учеными, потому что священники и ученые были одной и той же категории лиц. Собственно, это были люди, у которых было время, было образование чем-то таким заниматься интеллектуальным, но это были, собственно, только священники, потому что клерикалы могли, ну, они хоть были грамотные, крестьяне пахали землю, рыцари рубили друг друга, им было не до наук, а вот наука, она возревает в ситуации, когда есть люди, которые могут этим заниматься, это были как раз священники. Ну и надо сказать, что наука, она при всех ее несомненных благодеяниях, и я ни в коем случае не уничижаю науку, я должен отметить, что наука нас не избавляет от смерти. Наука дает нам дополнительное указание на то, что существует Бог, но она не может дать нам жизни вечной и блаженной. За этим, собственно, именно к религии. Что ответить тем, кто считает христианство формой самообмана? Ну, нужно очень внимательно относиться к возможности самообмана. Например, почему тогда атеизм – это не форма самообмана? Любые убеждения могут быть формой самообмана. Но почему тогда только христианство? Почему не атеизм? Вот, людям, может быть, как-то утешительнее, как-то желание быть верующими, а как будто желание утешительнее быть атеистами. Я когда читаю произведения, скажем, там, Ричарда Докинса или других атеистов, там, Кристофера Хитченса, для них вера в Бога – это не просто какая-то такая спокойная, холодная, интеллектуальная опция, которую можно рассмотреть и принять или отвергнуть. Это что-то, что вызывает у них острую неприязнь. Люди глубоко огорчены тем, что Бог, возможно, реален. Им это страшно не нравится. И тут человек может заниматься самообманом в обе стороны. Как вам сказать? Вот я как-то давно читал про какого-то эсэсовца, который застрелился, узнав, что он не ариец. Там вскрылись какие-то его еврейские предки, оказалось, что он не ариец, он не смог с этим жить. Он не смог покаяться, признать, что вот те представления, которых он придерживался, это была чушь и ложь и ересь. И он в это вложил всю свою жизнь, когда он узнал, что это ложь и неправда, он застрелился. Потому что человек вкладывается в какое-то мировоззрение, в какой-то взгляд на мир, и ему очень трудно с этим мировоззрением порвать. И это точно так же верно в отношении атеизма. Поэтому я видел именно со стороны атеистов такую, знаете, глухую закрытость, нежелание рассматривать всерьез какие-либо аргументы в пользу противоположной позиции. Поэтому люди могут заниматься самообманом, но, может быть, это как раз атеисты, те, кто занимается самообманом. Часто в пользу ислама выдвигают тот аргумент, что он гораздо проще. Не нужно ломать себе голову над запутанными доктринами вроде Троицы, чтобы вы об этом сказали. Ну, я бы сказал, что ислам сам по себе обладает достаточно развитой философией, и там людям было над чем голову ломать. Там, например, люди спорили о предопределении свободной воли в исламе. То есть нельзя сказать, что ислам, он очень примитивный и этим привлекательный. Но я бы сказал, что это неверная постановка вопроса в принципе. Мы не можем исходить из того, чтобы нам было проще и понятней. Реальность, она не обязана быть простой и понятной. Даже когда мы говорим о реальности не духовной, а реальности такой чисто материальной, когда, ну, не знаю, например, квантовая физика, она мне непонятна. Она мне кажется совершенно контринтуитивной. Я вот про принцип неопределенности Гейзенберга мне пытались объяснять, но я так и не понял. И это же не значит, что она ложная. Это просто значит, что, ну, я не понимаю, если бы для меня это было принципиально, я мог бы потратить дольше времени и разобраться в том, что все это означает. Так, еще вопрос. Так, Авраам едва не убил своего сына по приказу Бога. Вы бы убили своего сына по приказу Бога. История Авраама, она нуждается в том, чтобы ее читать в контексте. И Авраам живет в совершенно другой ситуации, в совершенно другой культуре. И история Авраама и Исаака – это история отмены человеческого жертвоприношения. Потому что люди часто, знаете, в нашей традиции говорят обычно о жертвоприношении Авраама. И это неверно, это сбивает с толку. В еврейской традиции говорят о келдаме, то есть связывание, тем подчеркивается, что Исаак-то не был принесен в жертву. Авраам вырос в окружении, где считалось, что принести в жертву первенца – это вот самое то, это правильно, это вот такое высшее проявление преданности Богу. Вот самое дорогое, что у тебя есть, ты отдаешь Богу. Такие жертвы приносились особенно в моменты каких-то катастроф, каких-то бедствий, там какая-то эпидемия какая-то, там война с превосходящим противником. И люди приносили, там царь мог принести в жертву первенца. Это было, воспринималось как проявление высшей преданности Богу. И вот Авраам готов принести такую жертву, он на это, в принципе, согласен. Но вот тут Бог ему говорит, нет, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. И это создавало прецедент, потому что потом евреи задавались вопросом, а почему вот все цивилизованные народы, они приносят своих детей в жертву, а мы не приносим? Почему мы этого не делаем? Почему вот у них укосы, надои, центнеры с гектара из-за того, что они приносят жертву, а мы не приносим? И это получало ответ, а вот у нас Авраам был готов принести в жертву сына, и Бог этого не принял. Бог сказал, нет, вот у тебя было такое намерение, я его принял, мне достаточно этого. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. И агнец, который в итоге будет заклан за наши грехи, это Христос, и его предоставляет Бог. То есть это такая очень глубокое повествование, которое указывает на грядущую жертву Христа. Поэтому, когда мы смотрим сейчас, уже через 20-летия христианства, для нас человеческое жертвоприношение – это что-то неприемлемое. В то время это было что-то, что вполне себе, ну, само собой разумелось. Такое вот проявление преданности Богу. И когда Бог отменяет эту жертву, он говорит, что Бог усмотрит себя, агнца, не делай ничего от руку. Он этим разворачивает ход мировой истории. Бог отменяет человеческие жертвоприношения. Так. Человек с псевдонимом Машах. А если вектор человеческих устремлений направлен к истине, душа изнутри наполняется истиной, если ложными идеалами и идеями глубины души наполняются ложью. Автор текста Хаим Акерман. Ну, может быть, я тут как-то не вижу смысла с чем спорить, и я тут не вижу вопроса как такового. Что значит покаяться, бросить пить и курить? Ну, как вам сказать? Покаяться – это значит обратиться к Богу. Это значит признать, что я был неправ, когда я пытался быть самому себе хозяином. У меня есть законный владелец. Это Бог, который меня сотворил, который меня искупил через Иисуса Христа. Я должен искать в моей жизни не моих собственных целей, а Божьих целей для меня. То есть искать, чего Бог от меня хочет. И это сначала пугает, когда так ставится вопрос, но потом оказывается, что это рецепт довольства и счастья, и мира, и спокойствия, и даже успеха, когда мы покоряемся Богу, и мы во всех наших решениях, во всех наших поступках принимаем решение оглядываться на Бога. А чего Бог от меня хочет? Как мне ему угодить? Вот покаяние – это вот такой разворот, что раньше я жил, не интересуясь, что от меня Бог хочет. Может, я даже верил, что Он есть, может, я даже не был атеистом, но меня как-то не волновало, вот я принимаю те или иные решения, произнося те или иные слова, я их никак с Богом не соотносил. Я не задавался вопросом, чего от меня Бог хочет. Покаяние – это такой разворот, когда я принимаю, что у меня есть Владыка, у меня есть Бог и Спаситель, и я отдаю мою жизнь Ему, я веряю мою жизнь Ему, я буду искать Его руководство, я буду удаляться от того, что неправильно в Его очах, и я буду искать, как Ему угодить. Вот это прежде всего покаяние. И оно предполагает отказ от дурных разрушительных привычек, потому что Бог хочет, чтобы я был жив и здоров. Я служитель Бога, я принадлежу Богу. Мне не нужно неправильно портить здоровье Божьего служителя. Вот. Бог тебя любит, Бог хочет, чтобы ты был жив, ты не должен себя губить. Дурные привычки, опасные для здоровья, они являются нарушением заповеди «не убий». Что заповедь «не убий», она воспрещает прямо или косвенно вредить жизни и здоровью человека, включая себя самого. При этом покаяние, оно имеет два близких значения. Есть покаяние как такой решительный разворот к Богу. Иногда люди говорят об этом. Я покаялся такого-то числа при таких-то обстоятельствах. Обычно протестанты так говорят. Православные на это несколько пугаются даже, потому что, ну что, вот покаялся, и все, уже это больше не нужно. Православные больше видят другой аспект покаяния, как такой процесс, поскольку греховные привычки и какие-то греховные склонности, они в нас все еще сидят, несмотря на то, что мы обратились к Богу, и это особенно заметно в случае с химической зависимостью, потому что это очень цепкая вещь, которая очень впивается в человека. И когда человек покаялся, обратился к Богу, это не значит, что у него пропали вот эти греховные наклонности. Могут чудесным образом пропасть, но обычно так не бывает. И вот покаяние – это путь преодоления, путь исправления своей жизни. И он может быть неровным, он может быть трудным. То есть, если человек обратился к Богу, вот он еще не бросил пить и курить, но это не значит, что он не обратился. Это значит, что он принял решение принципиальное, что я хочу от этого избавиться. Но вот насколько быстро он от этого избавится, там вопрос открытый. Когда я работал в библиотеке, у меня вот в библиотеке в этой собирались анонимно алкоголики. Это были люди, которые покаялись, уверовали, вот поняли, что нельзя так жить, обратились ко Христу, стали искать его наставления. Но вот эта тяга к алкоголю, она их не оставила моментально. У них впереди был долгий процесс исправления. Поэтому покаяние – это, с одной стороны, вот такой решительный поворот. С другой стороны, оно предполагает еще длительный процесс, когда мы будем избавляться от наших греховных склонностей. Окончательно мы будем очищены от греха только на небесах. Поэтому, если человек обратился к Богу, но он не оставил какие-то дурные привычки, он не должен приходить в отчаяние, он не должен унывать, он должен просто предоставить Богу действовать в своей жизни и трудиться над избавлением от того, что в его жизни Богу неугодно и разрушительно и пагубно для него самого. Юкка Сарасти. Почему есть такая уверенность в том, что именно та вера, в которую вы верите, истинная? Ведь ни у какой веры нет стопроцентной гарантии вечной жизни.
Как вам сказать, стопроцентной гарантии, наверное, нет, но мы можем проявить здравый смысл, мы можем проявить разыскание, во что мы, собственно, верим. Нам стоит, не стоит, конечно, во что-то верить слепо. Надо понять, а почему я верю в это, а не в другое? Почему я верю именно во Христа? И я верю во Христа, потому что Христос воскрес из мертвых. Потому что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Это воскресение Христа из мертвых – это вполне себе историческое событие, и оно уникально в истории религий. Никакая другая крупная религия, она не строится на том, что ее основатель воскрес из мертвых. И воскресение Христова – это достаточно хорошо понятный, известный исторический факт. Вот я читал внимательно неверующих исследователей Нового Завета, Ну, вот таких, как Барт Эрман, Герт Людеман, они не верят в Бога, они не верят в то, что Христос воскрес, они не верят в его чудеса, они не верят в то, что он Сын Божий. Они, в общем-то, всю христианскую веру отрицают, но они исследуют Новый Завет просто как такой сборник текстов, пытаясь понять, что произошло-то, каким образом возникла мировая религия, каким образом произошли вот эти события, которые изменили все лицо Земли. И они пришли к определенным выводам. Во-первых, Иисус Христос существовал как историческое лицо. Они этого не отрицают. Эрман написал целую книжку «А был ли Иисус», где он пишет, что с его точки зрения, как человека неверующего, Христос, Иисус определенно был как историческая личность. Они утверждают единодушно, что он был распят на римском кресте. И они утверждают, что вскоре после его смерти его ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Вот это набор исторических фактов, который нам предлагает совершенно светская наука, совершенно неверующие ученые. То есть то, что вот у нас говорилось в советское время, что Иисуса Христа никакого не было, это все языческие какие-то придумки, которые потом приземлили и связали с образом конкретного человека. Нет, Иисус был как историческая личность. Я помню, еще была версия, что иногда их рассказывают атеисты до сих пор. Вот я недавно слышал одного из атеистов, который говорил, что вот Евангелие написано 3 столетия спустя. На самом деле мы знаем, что возвещение воскресения Иисуса Христа исходит от тех, кто знал его лично. Это не какая-то легенда, которая столетия спустя сложилась. А люди, которые знали Иисуса, говорят о том, что он воскрес из мертвых. И вот тут у нас возникает вопрос, а с чего они взяли? Как мы можем объяснить то, что ученики проповедуют воскресение Иисуса Христа из мертвых? Причем с большим упорством, несмотря на гонения и на преследования. И была теория заговора, что они намеренно врут, но этой теории никто из серьезных ученых не придерживается. Неверующие пытаются решить проблему за счет так называемой теории галлюцинации, что вот каким-то образом привиделось, что Христос воскрес. Но эта теория, она выглядит очень-очень-очень натянутой по ряду причин. У меня есть целая статья «Воскресение Христово и теория галлюцинации». Вы можете набрать просто в поисковике «Воскресение Христово и теория галлюцинации». И если это не заговор, если это не галлюцинация, то остается признать, что апостолы говорят правду, он действительно воскрес. И вот в основании христианства лежит факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. Никто другой не воскресал. Все другие основатели религиозных традиций, они умерли и все. А то, что Христос воскрес, полагает печать божественного одобрения на все, что он сказал и сделал. И таким образом, я верю в Иисуса Христа прежде всего, потому что он воскрес. Хотя не только поэтому. Христос взламывает вот все представления этого мира. Мы живем в мире, который поклоняется насилию. Мы живем в мире, который прославляет воинов. Вот если мы посмотрим на любой памятник, в любой столице мира, там, в Москве, в Лондоне, в Париже, там, ну, где угодно, в Варшаве, там, это будет какой-то мощный мужик с мечом. Я вот помню шоу, ну, у Кремля у нас стоит Жуков, на станции Багратионовская у нас стоит тоже Багратион, такой тоже с мечом. Вот сейчас он кого-нибудь этим мечом, кому-нибудь голову снесет. И вот Христос приходит как тот, кто не убивает никого, а тот, кто умирает ради спасения своих врагов. И это то, что люди не могли бы выдумать. Это настолько
несообразно человеческим привычкам. Это настолько противоречит всему, вот как люди привыкли друг с другом поступать. Обычно люди, когда они выдумывают себе богов, они выдумывают себе богов мощных, победительных, насильственных, которые вот всех, всем голову поотрубают. И образ Христа, он выглядит каким-то, ну, абсолютно невыдуманным именно из-за того, что он не вписывается в эту традиционную картину мира, обычную для всех религий. Но, конечно же, для скептика я прежде всего обратил бы внимание на воскресение. Тот самый Станислав. Почему вы думаете, что законы природы неизменны? Во-первых, по теории Большого взрыва некоторое время сразу после него во Вселенной был только один вид взаимодействия. Лишь по мере остывания Вселенной из него выделились 4 самостоятельных вида. То есть законов природы в современном понимании просто не существовало. Во-вторых, указанная зависимость появления законов природы от температуры указывает на то, что это не материя подчиняется законам природы, а законы природы в виде регулярности подчиняются материи. Никто никому не подчиняется, когда мы говорим о законах природы. Тут нас сбивает с толку то, что мы забыли, что законы природы – это метафора на самом деле. Вот люди иногда напрягаются, что в библейском тексте у нас метафоры. Вы будете смеяться, но законы природы – это тоже метафоры. Закон, мы привыкли к тому, что закон – это некое установление правителя, государства, императора, которому люди подчиняются. Потому что, ну вот, не подчиняться будет себе дороже, или потому что они добровольно это делают. А материя, она не подчиняется, потому что она не принимает решений подчиняться. У нее она, камень не задумывается, упасть мне, уважить мне закон всемирного тяготения или нет, буду я таким бандитом, что не буду падать. Нет, он просто падает. Законы природы, они просто описывают определенные регулярности, которые мы наблюдаем в природе. Поэтому тут никто никому не подчиняется. Это законы природы, они носят описательный характер. Они описывают, что происходит. И сингулярность, когда вот только-только появляется наша Вселенная, там действительно она не может быть описана привычными нам законами, но законы природы действительно неизменны. Это так называемый принцип униморфизма, потому что если бы мы не придерживались принципа униморфизма, наука просто не могла бы функционировать. Мы исходим из того, что законы физики одинаковы на Земле, в туманности Андромеды, где угодно еще. Ну, иначе бы науку пришлось бы похоронить. Да, это допущение. Мы не можем быть уверены, что законы природы неизменны. Но это допущение, без которого наука не могла бы функционировать. Григорий, чем наблюдаемая реальность, в которой постулаты вашей веры справедливы, отличается, минимально отличалась бы от реальности, в которой оные постулаты ложны, каким экспериментом можно выяснить, во Вселенной какого типа, с Богом или без, вы проживаете? Ну, экспериментов над Вселенной мы поставить не можем, а вот наблюдения, которые бы нам указывали на то, что мы живем во Вселенной, сотворенном Богом, ну, вполне можно представить. Во-первых, эта Вселенная была бы ограничена во времени, скорее всего, не обязательно. Бог может создать Вселенную вне времени, но, скорее всего, Вселенная была бы ограничена во времени, она не была бы вечной. Во-вторых, эта Вселенная была бы тонко настроена определенным образом, именно таким, чтобы поддерживать жизнь. То есть мы бы наблюдали, что Вселенная устроена вот именно так, чтобы в ней могла существовать жизнь. Дело в том, что Вселенная совершенно не обязательно поддерживает жизнь. Вот если бы мы можем себе представить Вселенную, в которой нет ничего, кроме водорода, например, потому что любой элемент тяжелее водорода требует, чтобы там протоны находились в одном ядре, одни однонаправленные, они отталкиваются. Чтобы удержать их вместе, нужно так называемое сильное взаимодействие. И это сильное взаимодействие должно быть определенным образом отрегулировано. Если оно будет слишком слабое, то будет только водород, если она будет слишком сильная, у нас наоборот не будет водорода, соответственно, не будет химии жизни. Мы жили бы во Вселенной, которая расширяется со строго определенной скоростью, потому что если бы она расширялась быстрее, не успели бы образоваться звезды и галактики, не было бы жизни. Если бы она расширялась медленнее, она бы рухнула под собственной тяжестью обратно, бы схлопнулась. То есть мы бы жили во Вселенной, которая показывает признаки тонкой настройки. В этой Вселенной жили бы существа, обладающие сознанием и свободной волей. Поскольку сознание и свободная воля – это то, что мы не можем адекватно объяснить в рамках материализма. В этой Вселенной мы бы наблюдали какие-то попытки Создателя, Бога, выйти на связь, заговорить с нами. Вполне вероятно, он бы послал пророков. Мы могли бы даже надеяться на то, что он сам пришел бы и стал человеком и жил среди нас. И вот, как вы, возможно, заметили, именно в этой Вселенной мы и живем. Мы живем во Вселенной, которая показывает явные признаки того, что она сотворена Богом. Ну, вопрос очень хороший, кстати, спасибо. Если у человека обязанность интересоваться религиями, если да, откуда человек должен знать об этой обязанности? У человека есть обязанность стремиться к истине. Что любые какие-то наши нравственные обязательства, они неизбежно включают в себя стремление стремиться к истине. Вот если я должен любить своего ближнего, если я должен проявлять заботу о других людях, то я должен стремиться к познанию того, что есть благо для человека, что на самом деле хорошо, что человеку на самом деле поможет. Таким образом, стремление к благу, оно предполагает стремление к истине. А стремление к истине, оно предполагает в том числе рассмотрение притязаний разных религий. Где истина? Где мне искать истину? Как вы понимаете, теория отражений. Если диалектический материализм признает свободу воли в своей трактовке, перестает ли он быть материализмом? Если материальный человек в диалектическом материализме по определению активно отражает окружающий мир, является ли он автором своих решений? Понимаете, в материализме мне недавно, кстати, присылали советский еще учебник психологии, где постулируется свобода воли, то есть когда человек проявляет волю, когда он действует в соответствии с поставленными им целями. Ну, немного тавтологическое определение. Но проблема в том, что в советскую эпоху материализм критиковать было невозможно, какая-то открытая дискуссия была в принципе невозможна, и поэтому советские материалисты, они просто игнорировали проблему. Возможно, они ее даже не замечали. И они спокойно себе делали вид, как будто верен материализм, при этом каким-то образом воля существует. Но на вопрос, а как, они не отвечали. Возможно, они даже его себе не могли поставить. Если Иисус был зачат непорочно, почему муж Марии Иосиф не задался вопросом, узнав о беременности жены? Екатерина пишет, так Евангелие говорит, он как раз задался. То есть он обнаружил, что его невеста беременна, и он хотел ее потихонечку отпустить, он будучи праведен. То есть он вот тут показывает такую праведность, которая выше закона, потому что по закону он ее может и должен, в принципе, ослабить, погубить, но он ее хочет потихонечку так отпустить. И тут ему является ангел и говорит: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. То есть он об этом как раз узнает и первоначально хочет ее потихонечку отпустить, а потом ему ангел указывает на то, что родившаяся в ней есть от Духа Святого. Константин, если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в жестокую игру? Это значит, что Бог дал Адаму и Еве, как он дает нам всем, возможность для роста и возможность вырасти в отношениях с ним. Вы можете проявить верность, вы можете проявить доверие, вы можете поступить правильно, когда вы свободны поступать неправильно. Вот вы свободны поступить неправильно, вы можете это сделать, но вы отказываетесь. Иначе вы не можете проявить добродетель. Вот я, например, никогда в жизни не брал взяток. Вот никогда, вот уже я там земную жизнь прошел хорошо за половину, никогда в жизни не брал взяток. Делает ли это меня добродетельным человеком? Нет. Потому что я никогда не занимал должности, где мне бы эти взятки предлагали. То есть, соответственно, я не сталкивался с этим искушением, у меня не было возможности проявить добродетель и честность, эту взятку отклонив. И вот мы проявляем добродетель, мы проявляем верность Богу, мы растем, когда мы принимаем решение. А правильное решение мы принимаем, когда мы, в принципе, можем принять и неправильное решение. Когда я могу поступить дурно, но я этого не делаю, потому что я решил поступать по воле Божией. И вот это самый запретный плод, который можно съесть, можно не съесть, он как раз был возможностью его не съесть и этим выйти на следующую ступень. Этим, через это войти в общение с Богом. Через это выбрать добро, а не зло. Поверить Богу, а не змею. Наука, так, наука оставляет все меньше и меньше и меньше места для религии. Уютно ли вы чувствуете себя в маленьком углу, который вам остался? Наука вообще не вытесняет религию. Потому что наука вытесняет религию только если вы сциентист. То есть, вам наука заменила религию. И как вам сказать... Сциентизм – это вот такое мировоззрение, когда человек считает, что наука – это единственный источник истины. Что, ну, Бертран Рассел, например, он был сциентист. Вот он это прямо формулировал, что единственный источник истины о мире – это научный метод. И наука, она может вытеснять религию не в том плане, чтобы показывать ошибочность ее притязаний, ну, а в другом, например, есть трансгуманисты – они верят, что наука даст им бессмертие. Это очень популярная тема на различных атеистических тусовках. Люди верят в жизнь вечную и блаженную, но эту жизнь вечную и блаженную им дадут науки и технологии. Там человеческий мозг можно будет пересаживать в суперкомпьютер, этот там... Если вы случайно убили себе астероид, вас можно восстановить из бэкапа. Там. Но это то, что описывается в научной фантастике. И в этом отношении человек может делать себе из науки религию. Ну и надо сказать, профессиональные ученые, они про все это говорят несколько скептически. Но наука, она не может вытеснить религию, потому что наука, она ограничена в своем охвате. Наука получает те знания, которые можно получить путем воспроизводимых наблюдений и повторяющихся экспериментов. То есть, ключевое слово научного метода – воспроизводимость. И это указывает на то, что наука, в принципе, имеет дело с материей, которая пассивна, которая не обладает своей волей, которая все время реагирует одинаково, которая не принимает никаких решений. И поэтому материя в пробирке у ученого ведет себя одинаково. Эксперимент проходит в Москве, в Лондоне, в Стокгольме, там, в Пекине. Неважно, материя всегда ведет себя одинаково. В этом отношении наука объективна, потому что она имеет дело с материей. Материя не принимает никаких решений. Независимо от... убеждения ученого, его нравственного облика. Знаете, вот некоторые ученые, биологи, там, психиатры, в общем, научные светила поддержали в свое время нацистов. Я сейчас не вспомню имя, он был швейцарец по происхождению, но он переехал в Германию на почве большой любви к Гитлеру. И он был психиатр, он считал, что... душевные болезни носят наследственный характер. Он считал, что если женщина страдает депрессией, ее нужно стерилизовать. Может быть, это жестоко по отношению к ней, но оставить ее, чтобы она могла оставить потомство, это приведет к большему числу случаев депрессии в следующих поколениях. И таким образом доброта, проявленная по отношению к этой женщине сейчас, она обернется жестокостью к будущим поколениям. Поэтому нужно людей, был такой термин «наследственно обремененный», людей с предполагаемыми или реальными наследственными болезнями, их нужно просто стерилизовать, и тогда в следующем поколении будет все гораздо лучше, будет более чистая, более здоровая, более счастливая раса. И это часто были люди вполне себе в научном отношении светило. И они могли делать глубоко аморальные вещи при этом. Но наука, она, скажем так, научные достижения человека от этого не зависят. Эрнст Геккель, выдающийся немецкий биолог, вот реально выдающийся, он ученый, был вообще мирового класса, был вообще бешеный расист, то есть он считал, что германские колонисты в Африке, они не должны воспринимать чернокожих как людей, потому что чернокожие с точки зрения биологии, как ее видел Геккель, это не люди, и, соответственно, их жизнь не может цениться так же высоко, как жизнь белых. Ну, Геккель, он еще вот фактически нацистам расовую теорию вот, ну, практически под ключ, а это немножко напильником еще подровняли и уже это использовали. То есть ученый может быть нравственным человеком, ученый может быть безнравственным человеком. Это не влияет на его способность заниматься наукой. Научный метод объективен. Отношения с Богом, они носят неизбежно личный характер. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы не можете узреть Бога в пробирке. Для того, чтобы войти в общение с Богом, нужно ваше доброе произволение. Нужно ваше желание исправить свою жизнь, нужно ваше желание покориться Богу. И поскольку Бог не является куском материи, вы не можете его засунуть в пробирку и подвергнуть экспериментам. И поэтому наука, она просто нам не отвечает на вопрос о бытии Божьем, хотя она показывает нам высокоупорядоченный мир, который косвенно указывает на Творца. Максим, но как же это в чудеса все равно не поверили? Люди бы молились и отрастали руки. Докинс бы все это исследовал, поверил. А за ним бы следом поверила его паства. Нет, конечно. Я видел с Докинзом очень интересный ролик, где у него спрашивают, вы бы вообще поверили, но при каких-то обстоятельствах Бога? Вот что-то вас бы могло убедить в том, что Бог существует? И Докинс сказал, ну, знаете, я вот раньше думал, что если бы мне глаз с небес возгремел, уверуй, Ричард, ну, я бы поверил. А потом мне мои товарищи-атеисты объяснили, а что, Ричард, а что более вероятно, что вот Бог на самом деле верен, на самом деле все твое мировоззрение – это одна большая ошибка, или просто у тебя галлюцинации? Ну, на самом деле, да, вот в рамках материализма галлюцинации гораздо более вероятны. Даже если глаз небес там возгремит. Даже если там рука отросла там и чё. Можно... Я смотрел документальный фильм про Лурд. Там люди там молятся об исцелении. И в некоторых случаях происходит исцеление. И там сидит медицинская комиссия, которая оценивает эти заявления об исцелениях, большую часть просто отклоняется и говорят, ну, ты же попутно принимал лекарства, ну, значит, лекарства помогли. Но бывают случаи, которые нельзя так объяснить, и там берут интервью у одного из членов комиссии, он неверующий. И он не отрицает, что происходят какие-то удивительные исцеления, он просто говорит, что... Ну, вы знаете, вот мы же не знаем всего про мозг. Мозг – это очень сложный агрегат. Мы не знаем, как мозг взаимодействует с телом. Но может самовнушение, обладая такой огромной силой, что оно реально может там исцелять соматические болезни. Мы знаем, что эффект плацебо – очень мощная штука. То есть он исходит из того, что да, вот он был свидетелем того, что христиане однозначно интерпретируют как чудо, но
он говорит, у нас пока что нет материалистического объяснения, но ничего, будет, будет. Поэтому невозможно взломать чудесами, когда человек не хочет верить. Так не работает чудо. Поэтому достаточно бессмысленно творить чудеса там, где люди, в принципе, их будут с порога отвергать. Есть замечательный аргумент от Юма. Юм как говорит, его постоянно повторяют атеисты. Юм как говорит, что весь наш опыт учит о том, что законы природы соблюдаются. Ну, например, когда человек умер, он просто умер, его тело разлагается, ничего похожего на воскресение не происходит. И когда вам сообщают, что мертвец воскрес, вы должны подумать, что более вероятно, что вот весь наш опыт, который нам говорит, что мертвые не воскресают, ошибочен, или что он таки воскрес? Что более вероятно, что он воскрес, или что произошел обман, галлюцинация, вот абсолютно все, что угодно, но не воскресение. И вот одна из проблем аргумента Юма, то, что он слишком много охватывает, даже если бы сторонник этого аргумента лично встретил воскресшего Христа, он бы сказал, что более вероятно, что Христос воскрес из мертвых, и таким образом вся моя картина мира ошибочна, или что у меня просто галлюцинации. И он объявит все что угодно галлюцинациями. Потому что вот такая картина мира, она непробиваема. Человек интерпретирует то, что он видит в соответствии со своей картиной мира. Ну и поэтому я считаю, что нужно скорее немножко с другого начать, с того, что материализм просто ошибочен. Это картина мира, которая просто является ложной. Почему в Библии так много зла, насилия и так далее, спрашивает Савелий. Ну, потому что Библия описывает реально происходящие события в реально происходящем мире. Древний Ближний Восток – это очень кровавое место. Ну, собственно, падшее человечество, оно постоянно воюет, постоянно режется. Вот сейчас у нас 2000 лет христианской эры, и ну, люди продолжают воевать. Люди воевали в древности. Другое дело, что в древности до проповеди христианства воевали как-то ну, без стыда, что ли. Уже не считалось устроить резню чем-то таким. Вот. Этим даже похвалялись. Вот ассирийцы похвалялись, что они подвергались всяким страшным пыткам жителей городов, которые они сокрушили. И это был вот такой мир, в котором люди жили. И в этом мире Бог действует, в этот мир приходит Христос для того, чтобы даровать нам вечное спасение. То есть Ветхий Завет – это история подготовки к пришествию Иисуса Христа, и эта история разворачивается вот в том мире, в котором есть. Есть еще один вопрос пришел, но мне его придется оставить просто на следующий наш эфир, к сожалению, потому что время наше уже подошло к концу. Должен уже с вами прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».